Здравствуйте, мы изучаем статью Рабаша. Что означает благословение? Тот, кто совершил для меня чудо на этом месте, в духовной работе. Учебный материал можно найти на наших сайтах Сватова и Арвуд, в книге «Труды Рабаша», во втором томе. Статья находится во втором томе. В учебном зале задающие вопросы. Пожалуйста, встаньте и задавайте вопросы в микрофон, четко и ясно. Что означает благословение? Тот, кто совершил для меня чудо на этом месте, в духовной работе.
Хазал амру. Беадам шенаасало нес.
Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава, «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». Следует понять это в отношении духовной работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свое создание. Для этой цели Творец создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона наслаждаться, то и не может человек получать удовольствие. Ведь так мы видим в природе, что если нет у человека хисарона к чему-то, он не способен этим насладиться. Например, если человек не голоден, он не может получать удовольствие от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим о том, что Творец создал в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нечего спрашивать, почему Творец сотворил именно такую природу. Как сказали мудрецы, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Ответ на это дается в Писании. Со дня, когда Всесильный создал человека на земле. Это означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир. Он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве не мог создать другую природу? И об этом мы не спрашиваем, а изучаем по принципу «из действий твоих познаю я тебя». То есть из тех действий, которые мы наблюдаем, мы начинаем познавать, а не ранее. А также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится, и это называется на языке книги Зоар «хлеб стыда». Согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца в его получающий килим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении, в скрытости и скрытии от святости. И об этом тоже не спрашивают, почему создал Творец природу стыда, и почему сотворил так, что ветвь желает уподобиться своему корню. А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до акта творения. Кли творений это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда как кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли, мы относим к творению, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме. Поэтому на человека возложено это сделать. И это, как сказал мой отец и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это означает, что Он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А Он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан. Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, должно быть направлено на создание кли. И это действие противоположно тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу на отдачу, то еще не ощущает, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением. То, что человек не видит истины, меру зла, которая есть в нем. Ведь, несомненно, если он увидит свое зло, то убежит от работы, даже не захочет начинать эту работу. Поэтому, говорит Рамбам, что сначала необходимо приучить человека к лолишма, пока не накопит знания и не поумнеет. И тогда откроют ему суть лишма, называемая ради отдачи. И следует знать, что то, что человек находится во власти желания получать для себя, называется египетским изгнанием. Потому что когда он входит в эту работу, постепенно ему раскрывают свыше меру власти его зла над ним. Как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть, когда они начали выполнять работу на отдачу, они увидели, что не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны сами выйти из египетского изгнания, а только Творец может их вывести. И это называется чудом. Ибо все, что человек не может сделать своими силами, а только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это означает, раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше и получает жизненные силы и устремление для работы. И забывает, что когда-то у него было падение, а он доволен подъемом. И тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения. Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют. И нет у него никаких сил изменить им в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них. В этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим, потому что сказано о рабе евреи, если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу, и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, «Я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. Вместе с этим сказано, «И помни, что рабом был ты в Египте». Это значит, что рабом быть плохо. И все равно, есть такое иногда, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано, «И помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. И в этой мере можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли, то есть переносимые страдания от чего-либо, это келим, в который можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание, «И помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место для радости при освобождении из Египта. О том, что было в Египте, говорит Писание, «И также слышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают. И вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда были рабами, как сказано, рабами были у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания. И также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы. Поэтому нам дана заповедь помнить о Египте. Как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. И из сказанного получается, согласно правилу, что хотя нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, но мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому на нас возложено помнить египетское изгнание, то есть помнить, и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем насладиться также и сегодня освобождением из Египта. Иначе мы не можем радоваться освобождению из Египта по вышеуказанной причине, ведь страдания называются келим для получения радости. Поэтому мы видим, что еврейский раб не хочет выходить на свободу. И не стоит спрашивать, как может быть такое, что кто-то не желает выйти на волю. А ответом служит, как сказано выше, то, что поскольку он не ощущает страдания в положении раба, поэтому он не желает выйти на свободу. Как объясняется причина этого в сказанном, «Я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Однако относительно египетского изгнания сказано, «Чтобы помнил ты день исхода твоего из Египта, потому что страдали там, как сказано, и застонали сыны Израиля от работы». Из сказанного поймем то, что спрашивали. Что означает в духовной работе? То, что человек должен сказать благословение в том месте, где произошло чудо. И дело в том, как сказано выше, что когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек после того, как находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса, но желание получать было сильнее его, и человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это, как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в этом месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил из состояния смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни. И человек должен воздать благодарственное благословение Творцу, что благодаря тому, что он вошел сейчас в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, благодаря Творцу, находится в хорошем состоянии духа и наслаждается тем, что Творец приблизил его, то он обрел новые келим хисарон, который может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он притягивает свет радости в новые келим, который обрел сейчас, благодаря тому, что увидел чудо, которое с ним произошло, что Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто сейчас он страдает. И сейчас он наполняет их наслаждениями. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это дает ему то, что тот подъем, который он получил сейчас, распространится в новых кли. Согласно правилу, нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются келим, в которых может распространиться свет подъема. И это подобно тому, как сказано выше, об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться от освобождения. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает, что в работе человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен сказать благословение. Благословенен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдание, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение. И тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения. Если человек хочет обрести новый келим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новые келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. Итак, человек должен приучать себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждений и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе. И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. И в мере благодарности человека открывается то, что ему дал Творец. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить подарок Творца, чтобы смог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был в момент падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, он уже может оценить преимущество света и тьмы. И у него уже есть новый келим для получения радости и благодарить Творца. И об этом сказано, что человек должен благословлять. Благословенен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть, когда пребывает сейчас во время подъема, так как невозможен подъем, если не было прежде состояния падения. Но как может быть падение, если человек прежде не был в состоянии подъема и упал оттуда? Ответ в том, что, как правило, каждый человек думает, что у него все в порядке. То есть, что человек не видит, что он хуже всех окружающих его людей. Поэтому он плывет по течению жизни. То есть немного учится, немного молится, немного дает пожертвований и занимается добрыми делами и прочее. И главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать и чтобы была приличная квартира и обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует себя, что если он установил для себя порядок взаимоотношений с Творцом, сколько времени он должен работать ради Него, И если он исполняет все установленное, что он обязался делать в духовном, он ощущает себя человеком совершенным. И ему уже позволено заботиться об улучшении своего материального положения. И человек всегда видит, сколько бы он ни старался, чтобы его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. И это означает, что человек пребывает в совершенном состоянии. Но когда начинает работать на отдачу, то приходит в состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. И на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек, теперь, когда находится во время подъема, может сказать: «Благословенен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. А потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новые килим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнил духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить. То, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Раби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Исраэль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает с ними». И следует объяснить, что понятие «изгнание Исраэля» означает, что свойство Исраэль в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль прямо к Творцу, То есть, что человек должен делать все во имя небес. Это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом. И возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим он чувствовал, что далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг получает страдания от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. И ответ в том, что Шхина пребывает с ними. То есть эта Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде, чем человек возносит молитву Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
Да, я удивился состоянием, которое описывает Рабаш, что за все можно благодарить Творца. Даже когда мы встали с постели, он описывает, как представить это, как благодарить Творца, и от этого мы строим новый келим. Это что-то очень красивое. Почему все время он пишет, что во время подъема нужно падение? Я думал, что мы думаем только о подъемах, о продвижении к следующему состоянию. А здесь он раз за разом повторяет, что должен думать о падении, потому что это келим.
Да.
Как это складывается с тем, просто что мы хотим, стремимся только к благодарности, идти только вперед. Но он говорит, что здесь нужно удерживать два состояния. Это верно?
Как правило, мы должны удерживать перед собой оба состояния. Но главное, когда ты думаешь в состоянии подъема, что у тебя есть разум, и чувство, и понимание, и еще какая-то связь. Что у тебя есть связь с группой, с Творцом. То это многое тебе добавляет.
То есть я все время должен удерживать два состояния у себя внутри.
Желательно, да.
Окей, еще вопрос. Говорит вначале о том, чтобы быть рабом. В чем разница между рабом, который чувствует страдания и хочет выйти на свободу, и рабом, который не чувствует страдания и не хочет выходить на свободу? Оба ведь рабы. Что делает это изменение в рабе?
Совершенно другой уровень. Раб, который признал, что он раб и хочет выйти на свободу. Это значит, что он признал рабство, насколько это противоположно тому, что должно быть.
Он пишет, я полюбил своего хозяина, мне хорошо здесь. Что вдруг вызывает в человеке состояние, когда он говорит, я не хочу быть рабом? А мы ведь рабы, мы все время рабы.
Нет, нет, быть рабом — это когда ты чувствуешь, что есть господин над тобой, и приходят к тебе от него приказы, ты их выполняешь, ты обязан их выполнить.
Так, по сути дела, обычные люди, они еще не рабы, они просто живут.
не рабы, но рабы на материальном уровне.
А мы хотим прийти прежде всего к тому, что мы рабы, потому что мы чувствуем над собой Творца.
Да.
И тогда из этого уровня тоже хотим выйти на свободу и подняться над этим уровнем.
Мы хотим подняться над нашим рабством, желанию получать, быть, принадлежать Творцу, то есть желанию ради отдачи, и хотим, чтобы это желание ради отдачи правило бы нами, управляло бы. Ему мы хотим быть рабами.
Так я остановлюсь рабом желания отдавать из того, что было получать.
Да, но ты хочешь, чтобы это было именно так.
Но в любом случае я остаюсь рабом.
По твоему желанию. Вот тут вопрос. Остаешься ли ты рабом, если ты хочешь? Или это называется не раб, а свободный человек?
Так, раб желания отдавать, он свободный по сравнению с другим рабом.
Да.
Это раб при более хороших условиях?
Ну, это... Раб при тех условиях, при которых ты хочешь быть рабом. И отсюда есть еще ступени.
Еще ступени.
Так
что является работой с памятью? Я не очень-то понял. А во всей статье очень много написано, что ты должен помнить, что был ты рабом в Египте, что помнить состояние падения в состояние подъема. Что это за состояние памяти? Ты должен пойти в прошлое, а мы говорим, что мы не можем смотреть назад. Это же на Лота.
Да.
А как правильно смотреть назад?
Они царих ли скоро такое ламацавим?
Я должен помнить все состояния и постоянно удерживать себя выше них.
Что значит помнить все состояния, Рав?
Коль маше аварте.
Все, что я прошел в изгнании, в Египте, в рабстве, я вместе с этим удерживаю себя выше этого.
А
если я не помню? Если у меня нехорошая память?
Тогда ты не выходишь из рабства.
Что делать? Есть люди, у которых есть более хорошая память.
Не, тут нет связи с памятью.
Так вот, я и спрашиваю, что является этой памятью, по сути дела? Как помнить все состояния?
Эти состояния находятся в сердце. Сердце понимает, сердце помнит.
Но я должен помнить, действительно вы говорите или нет?
Да, да, да.
Да. Все состояния, которые я прошел с того момента, как я начал путь, я должен помнить?
Ты их запомнишь, хочешь ты того или нет?
А если сейчас не помню?
Ну, вдруг ты вспомнишь.
Окей. Окей.
Но что сделать, чтобы пробудить эту память? Как?
Часть пути ты не помнишь, поскольку это может помешать тебе. И ты можешь сбиться с пути и вообще запутаться. Но придет время. Приходит время, когда ты начинаешь погружаться в это. Как бы. Когда ты хочешь вспомнить это, потому что иначе ты неправильно определяешь, оцениваешь нынешнее состояние.
Мы не должны все это понятие того, что мы должны помнить состояние падения и делать перелом между временем страданий и наслаждения. Работа не должна быть, когда человек поднимается над этим расчетом страдания и наслаждения. Это все время берет его в состояние: «О, где еще есть больше наслаждения? А там страдания». Вот тогда наслаждение страдания, вместо того, чтобы человек поднимался над этими расчетами, не так?
Да, верно.
Так что это за работа, которая позволяет нам в сравнении наслаждения и страдания подниматься над ними?
Мы придем к этому. Ты начинай спрашивать, и я тогда смогу тебе ответить. Пока все еще нет такого желания, на которое я могу ответить. Скоро будет. Все-таки мы приближаемся правильно. Да.
Рав, почему нужно так благодарить, когда мы перешли к состоянию от того, что мы не чувствовали Творца, к тому, что чувствуем.
Почему нужно что?
Почему нужно так благодарить? Он акцентирует на этом.
Потому что в ощущении Творца все избавление человека.
Но человек работает, прикладывает усилия, получил вознаграждение, приближение, так как человек, который находится, когда ты получаешь зарплату на работе, ты говоришь хозяину спасибо, но ты не так уж находишься в благодарности, как он здесь описывает.
Потому что ты дал работу, ты как бы получил все,
да,
что тебе положено.
Да.
Ну так здесь вообще как бы и нет связи с хозяином. Человек выполняет условия. Он выполняет условия, так же, как и ты.
Да?
Но в духовной работе так не работает. Потому что всякий раз, когда ты получаешь вознаграждение за усилия, ты продвигаешься к Творцу, приближаешься к Творцу. Для тебя все это и заработок, и благодарение.
Он пишет: в мере благодарности увеличивается радость от того, что дает Творец. Я хочу понять, присутствие Творца и связь с ним не дает достаточного впечатления человеку. То есть что здесь это за благодарность, о которой все время он говорит? То есть есть Творец, Творец чувствует, получает впечатление.
Ну, допустим, ты пришел к своим родителям, а ты уже живешь отдельно. И, ну, принимаешь участие, не знаю, в обеде. Или ты приходишь к ним и начинаешь ценить, что они сделали, и то, что мама тебе приготовила то, к чему ты привык с детства, и ты видишь, как к тебе относятся. Есть отличия? И ты знаешь, насколько требуется времени, сколько было приложено усилий, пока они приготовили, чтобы угостить тебя. Есть отличие. Здесь то же самое. Насколько человек благодарит Творца и развивает его келим, то этим же он и чувствует, что Творец именно этим и подготовил для него, ради него. Ему все зависит от келим.
Последний вопрос. Как лучше ценить то, что все время готовит тебе Творец? Это как вы говорите, что родители мы научимся ценить только в возрасте.
Чем больше мы растем, тем мы можем больше это ценить, лучше за это благодарить, да и вообще. Ну, так это и происходит на самом деле.
Спасибо.
Рав, эта статья здесь учит нас тому, что человек должен обращать внимание на то, что он должен благословлять в каком-то состоянии, когда он, естественно, этого не делал. И здесь как бы указание производить это действие. Так заповеди — это всегда работа, которая неестественна, то есть это не в нашей естественной природе, это является определением заповеди.
Мы всегда делаем то, что хочет Творец. Всегда. Вопрос в том, насколько мы это принимаем. Или мы осознаем то, что это Творец хочет, и поэтому мы выполняем это и благодарим Его за это, за то, что нам это дал. Или мы думаем, что так должно быть само собой от природы. И как-то это проходит. Ну и всякие другие виды отношений. Но всегда все исходит от Творца и приходит к творению. И тут все дело в том, как это творение принимает, как оно благодарит за это. И как, ну, как человек переходит от состояния к состоянию.
Есть здесь еще одна вещь. Это можно увидеть во многих статьях и объяснениях, что Творец дает нам хисарон и свет в два разных времени. И мы должны совершать работу для того, чтобы соединить их между собой. Это не что-то естественно происходящее, чтобы мы чувствовали, но Творец нам предоставляет место, чтобы соединить состояние, когда мы в хисароне, и состояние, в котором мы должны привлечь свет к этому состоянию. Что это, в этом вся работа, или это только одна заповедь? Я пытаюсь почувствовать, всегда ли это правило в работе человека соединять свет и кли, что Творец дает это в разное время, а мы должны их соединить.
Да. Мы должны это соединить. Но вопрос для чего? Почему? В чем тут необходимость? Какая мотивация?
Да, на самом деле это вопрос, который возникает. Если мы хотим прийти к состоянию, когда мы объединены с Творцом и чувствуем его, как вы сказали, осознанно, да? Так Творец, кажется, что он нам специально дает состояние, чтобы мы не осознавали, а мы силы должны привести это к осознанию в нас. Это я, по сути, понимаю как работу, которой нас учит Рабаш.
Да.
Спасибо пока что, Раф. Спасибо.
Он пишет, согласно мере страданий, которые он чувствует в изгнании, так мы можем насладиться от избавления, то есть что изгнание — это келим для избавления. Я хотел спросить, есть процесс, когда человек получает падение, это новый келим? Нет, не новый келим, получает падение, делает с этим работу, и тогда получает наполнение. Теперь, когда раскрывается келим, раскрывается падение, и тогда ощущение непростое, нелегкое. Вопрос такой, и тогда ты это проходишь и проходишь весь процесс. Но то, что он пишет здесь, что изгнание — это келим для избавления. И мера страданий, которые ты чувствуешь в изгнании, так ты можешь насладиться от избавления. То есть страдания будут, с одной стороны, все время расти.
Не в том виде, что они сами по себе растут, а это в твоем осознании.
Да. Так, с одной стороны, когда ты проходишь страдания и проходишь весь процесс, ты видишь, что в конце это было хорошо, но тело помнит. Это неприятное состояние. Есть также подозрение и в будущем опасения. Ты не хочешь сейчас продвигаться и слишком давить на газ, потому что ты видишь, к чему это ведет, как правильно реагировать.
Это нехорошая работа. Ты должен смотреть на страдания, которые подводят тебя к правильным результатам. То, что ты относишься к страданиям так, как ты это описал, это нежелаемые страдания. С их помощью ты не продвигаешься. Да, от безвыходности ты их переживаешь без осознавания пользы от них.
Как мы можем прийти к состоянию, когда мы как профессионалы, как человек, который приходит на тренировку и видит, что в нем есть слабое место, и начинает работать с этими мышцами, и чтобы укрепиться, как мы можем не видеть в этом страдание, а видеть то, что помогает нам, и видеть, какой процесс, как у спортсменов.
Ну, понятно, понятно.
Как прийти к такой атмосфере среди нас?
У тебя для этого сил нет, а в твоем окружении есть.
Хорошо, так по сути дела в работе, в нашем вкладе, в объединении мы сможем прийти к состоянию, когда есть здесь сила, дух такой, когда мы, с одной стороны, даже ждем страданий, потому что мы знаем, что это келим для того, чтобы расти.
Да.
Я понял, спасибо.
Еще.
Именно более-менее в той же точке изгнания — это келим для избавления. Это то же самое кли, когда я один раз чувствую в нем страдания, а в другой раз чувствую наслаждение или избавление. Это правильная связь?
Нет. Нет, не обязательно, чтобы так было.
Так что такое изгнание, так или для избавления?
То, что по глубине и удаленности изгнания ты можешь почувствовать избавление.
Что значит в отдаленности?
Ну да, допустим, что это в том же кли, в том же хисар.
Но это не то же ощущение.
Ощущение противоположное. Одно другое, это понятно, потому что одно изгнание, другое исправление, избавление.
Я объясню путаницу, которая у меня возникла. Это, скажем, как вино в начале, когда нет у тебя ощущения, ты чувствуешь страдание от вина, а затем ты чувствуешь наслаждение от него. Это то же самое здесь, когда в начале ты чувствуешь это как страдание, а в действительности, когда свет тебя меняет, ты чувствуешь в этом наслаждение. Вопрос — это как бы тоже ощущение, но истолкование этого ощущения — это более-менее правильно или не совсем?
Ну, допустим, я не понимаю, для чего нам это нужно, потому что это и так понятно из жизни. Для чего тут нужно еще добавлять какие-то примеры?
Раф, я пытаюсь выяснить механизм, который называется чудом. Также и название статьи. Он говорит, что все, в чем человек что не может человек сделать собственными силами, но только благодаря помощи свыше, называется чудо.
Да.
Но есть также и подготовка до этого, которую человек совершает. И есть также после того, как он получил это чудо, что ему делать с ним. То есть чудо — это не что-то неожиданное.
Нет, нет. Чудо — это просто процесс в пути.
И, по сути дела, каждый раз заново может быть больше чудес.
Да, верно.
Так можно объяснить, что должен делать человек для того, чтобы было чудо? А какую подготовку он должен сделать для этого?
Он должен просто выполнять все, что на него возложено, все, что он должен делать.
И что это?
А это постоянно стремиться к сближению с Творцом, к раскрытию Творца, к молитве к Творцу. И так он пройдет, будет переходить от чуда к чуду.
Есть здесь какая-то взаимная работа из того, что здесь написано, это взаимная работа с Творцом, да?
Да.
Так он говорит здесь, что есть подъемы, падения, человек сомневается в своих делах, сожалеет. И вдруг он раскрывает, что есть чудо. Что это за распознание? Что здесь? В чем чудо?
Что-то неестественное в природе.
Но это становится частью работы. Это произошло вчера, сегодня и через час произойдет. Почему это не согласно природе? Это становится природой?
То, что это повторяется, нет, не обязательно.
Не обязательно в той же форме, каждый раз по-другому, но сам процесс — это процесс, который становится природой человека, не так ли?
То, что это происходит всякий раз в определенном состоянии, на определенной ступени, еще не говорит о том, что это природа.
Так что это значит, что это не согласно природе? Он говорит, что чудо — это то, что человек не может сделать собственными силами, а только благодаря помощи свыше.
Да. То, что есть тут некоторое действие, которое человек должен перед собой для себя раскрыть Творца как партнера, скажем так.
Я спрошу по-другому, о чем человек может сказать, что я сделал, а о чем он говорит, что это не я, это Творец сделал?
Я не думаю, что в духовном есть что-то, по сути, все, что исходит от Творца, ты мог бы назвать именно так — чудом. Нет у меня слов.
Продолжать или оставить это?
Продолжай, пожалуйста.
Я спрошу так, есть желание получать? Да. Кто создал его? Творец.
Да.
Так это не я же его сделал.
Да,
верно. Желание получать, это человек видит, что с ним нельзя продвигаться, только делает, причиняет вред. Сколько бы ни брал его, поднимается, а потом видит, что это нехорошо. Кто привел его к этому раскрыть?
Ну, конечно, Творец.
Творец. Сейчас он делает для того, чтобы сделать что-то, чтобы выйти из этого. Кто подталкивает его провести эту работу?
Творец.
Творец. И тогда происходит чудо. Он видит желание отдавать, которое вдруг у него появляется, да? Это не согласно его природе.
Ну, так как ты описываешь, это слишком все так чудесно.
Ну, я просто сокращаю здесь описание. Есть здесь тысячи разных различий, особенностей. Но все в конце концов делает Творец.
Да.
Так что здесь не по природе. Это согласно природе, как Творец ведет себя с человеком. Когда человек говорит, что «О, это чудо».
Когда человек это определил и дает этому оценку. А не то, что это само по себе происходит.
Когда он определил, он может быть также партнером в этом, или он видит и
он говорит, что это Творец. Да. Не может быть, чтобы это что-то произошло согласно последовательности естественных сил природы.
Так чудо — это неожиданность, это каждый раз сюрприз заново.
Чудо — это следующая ступень, верно?
Что сколько бы человек ни готовился к ней, он не будет точности знать, куда он входит. Это так?
Предположим, да.
Но я не хочу добавлять слов просто.
Ну да, мы все это поймем уже, исходя из опыта. Спасибо.
Он пишет здесь, что изгнание — это согласно страданиям и болям, которые чувствуют в изгнании, согласно этому могут получить радость от избавления. Это как свет и кли, то есть страдания, которые от чего-то испытывают, это кли, которое можно получить свет, если освобождать себя от страданий. Я спрашиваю, что значит освободить себя от страданий, избавиться от них?
Если он получает то, что есть у него, это не страдание. Принимает это, то это не страдание.
Он чувствует себя далеким от Творца, чувствует страдания.
Но если он оправдывает вот эти отдаления...
Это называется, что он освобождает себя от страданий?
Да.
И куда он тогда переходит?
Это я не знаю. Ты спросил.
Да, потому что я не понимаю, что значит освободиться. Гилад сейчас задал много вопросов, что это все как бы Творец делает. Так что значит, что человек освобождает себя от страданий, которые он чувствует, если это Творец. Сейчас он пробудил меня и дал мне почувствовать, что он далек от меня. И я мучаюсь от того, что я далек от Творца. Но это не я себя освободил, а Творец меня пробудил. Я должен ему сказать спасибо за это.
Творец всегда делает, он всегда первый.
Ладно, я подумаю об этом. И еще вопрос, если можно. Он пишет много в этой статье, что нужно наслаждаться изгнанием. Что значит наслаждаться изгнанием? Наслаждаться освобождением. Что значит освобождение?
Освобождение — это называется, что ты раскрываешь путь отдачи и видишь, что это перед тобой, и ты сможешь идти по этому пути.
Я могу наслаждаться этим. Я чувствую, что я наслаждаюсь этим. Это значит, что я протягиваю свое желание получения?
Нет, почему? Почему? Когда я продолжаю двигаться по пути, приближаясь к цели жизни, к цели творения вместе с Творцом, когда я иду за Ним,
так можно этим наслаждаться? Чувствовать наслаждение от этого?
Зависит от того, в каких килим.
Вот я и спрашиваю, в каких килим я наслаждаюсь?
В отдающих килим можно наслаждаться. В отдающих килим можно наслаждаться.
Из Нью-Йорка 2 спрашивают. Он описывает состояние, когда человек вкладывает какую-то меру в духовное, но все его стремление — это восполнить свое материальное. Как выйти из этого состояния?
Проблема. Если все его стремление к тому, чтобы наполнять себя в материальном, так о чем он спрашивает? Как перейти к другому стремлению?
Нет, он говорит, что он делает определенный вклад в духовный, но в конце он раскрывает, что все это только для того, чтобы восполнить материальное. Так как же выйти из этого, чтобы он действительно захотел?
Он не выходит, потому что он не хочет. Что он тут крутит?
Тут только молитва может помочь.
И молитва, я не знаю, как она поможет ему. Если нет у него желания к этому, прежде всего, ему нужно окружение, которое разовьет желание к этому. Желание к избавлению. Желание к отдаче. К объединению. И тогда, если это все более или менее раскрывается перед ним, тогда стремится к этому с открытым сердцем. Иначе это не произойдет.
То есть нужно положить на весы больше желания к духовному, чем желание к материальному, и это то, что перевесит.
Да.
Вначале спрашивают, страдание от падения — это клей для света. Как можно просить вместе о новом подъеме без того, чтобы возвращаться назад и не полагаться на состояние, которое прошло?
Мы не можем, хотим или не хотим, но мы всегда связаны, и всегда мы опираемся на прошлые состояния. И то, что мы должны делать, просто через группу включаться снова в отношения с товарищами и обновлять наше желание в связи с ними. И тогда, лишь тогда мы можем быть уверенными, что мы двигаемся в правильном направлении. Не забывать, что я нахожусь в десятке. И это для меня как спасательный круг.
Азиаты спрашивают, состояние раба, может ли оно считаться периодом подготовки?
Допустим, да.
Питишей спрашивают, он советует сделать из себя образ. Что это значит? Представлять себя ребенком, представлять себя рабом, что это за образ, который надо себе представлять?
Что называется, что я нахожусь в группе? Что значит, что я выхожу из группы? Что значит, что я соединен с группой? И как я относительно группы продвигаюсь, пробуждаю их, это меня изменяет, это меня продвигает, и снова так, таким образом, что между собой мы производим вот эти действия.
Спрашивают, как ощущение страдания от оторванности как это превратить в радость от связи с Высшим? Что должно измениться в отношении творения?
В отношении творения изменяется его отношение с Творцом. Насколько Творец светит больше или светит меньше, в соответствии с этим творение ощущает себя в изменении состояний.
Это связано с отношением в группе, как вы сказали раньше?
Может быть. Да.
Женщина Латинской Америки 24. В какой мере можно чувствовать наслаждение в отдаче, если чувствуешь сопротивление, желание получения? И что важнее в работе, подъем или падение?
По поводу значения подъемов и падений, я думаю, что они соразмерены. И первый вопрос.
В какой мере можно почувствовать добро, желание отдавать, если оно приводит к сопротивлению желания получения?
А ты отложил таем? Тов, беседер.
Ты еще не спрашивал сегодня? Ладно.
Тут рекомендуют благодарить. Он говорит, что есть условия, что человек может приблизиться к Творцу. Есть условия, что нужно благодарить. Что значит благодарить Творца? Что это за действие? Это действие, это ощущение?
Это и ощущение, и действие. То, что я чувствую, его отношение к тому, что я сделал, и что он
в чем-то идет вместе со мной вперед, то за это я говорю ему большое спасибо за то, что он меня правильно обучает.
А почему это означает отдавать ему? Я получаю от Творца, что я должен дать ему, что означает давать ему благодарность.
Я осознаю это, что то, что как я двигаюсь, и то, как он проводит меня из состояния в состояние, я принимаю это как духовный подъем.
Есть в этом понятии благодарности некое волшебство, которое меняет в человеке состояние. Когда человеку хорошо, ему не тяжело благодарить, тело благодарит. Все кости говорят. Но когда человек, допустим, находится в падении и тьме, тяжело ему, болезни, проблемы, откуда он найдет силы поблагодарить? Что это за спасибо тогда?
За то, что Творец продвигает его всегда к той же цели, только действиями не совсем явными.
Как в состоянии падения или трудности человеку искать, как поблагодарить Творца? За что он может ухватиться в этом состоянии, чтобы сказать спасибо? Не просто устами. Устами можно сказать все, что угодно. Но чтобы было ощущение благодарности в этом затруднительном положении.
Нужно соединиться с товарищами.
Это наверняка что-то, что вне человека, потому что в человеке нет того, чтобы благодарило. Он с помощью связи с товарищами он может превратить состояние затруднения, получить что-то от этой связи, чтобы находиться в состоянии благодарности.
Упасть на руки товарищей.
Это если вообще у него товарищи, это тоже причина.
Ну что значит нет причины? Если нет причины, вообще ничего делать.
То, что вокруг него есть в его окружении товарищи, за это уже нужно благодарить. То есть нужно искать за что-то, за что можно ухватиться, даже в состоянии падения, когда что-то нехорошее. Должно что-то, что позволяет человеку немножко приподнять голову и сказать, да, это хорошо, за это можно благодарить, потому что без этого нельзя продвигаться. Есть связь между слиянием и благодарностью, потому что мы должны прийти к совпадению по свойствам, к слиянию.
Я не хочу путаться с тобой. Мы начали с чего-то простого. Что должен человек делать? Я сказал тебе, нужно обнаружить себя падающим на руки товарищей. Есть у него, нет у него, не знаешь, что за какие-то оправдания ты приводишь. Пусть уходит домой тогда.
Последний маленький вопрос. В молитвеннике написано, что когда человек открывает глаза, он должен сказать «благодарю я». Это до того, как разум начинает работать, и до того, как он помыл руки. То есть должен быть такой автомат.
Ну, так написано.
А как это внести в природу человека?
Это я не знаю. Я не изучаю с вами, как выполнять пробуждение утром.
Но
Эукотев,
он пишет, мы везде учим, что из действий твоих познаю я тебя. Действия, которые мы видим, мы начинаем изучать, а не до того. И также мы видим иную природу, когда ветвь хочет уподобиться своему корню. То есть, как корень творений — это Творец, его свойство — отдавать, а не получать. Где мы видим эту вторую природу, этот корень в реальности?
Какой корень?
То свойство, которое называется отдачей. Сказано, что из действий твоих познаю я тебя. И он говорит здесь, что мы видим иную природу, вторую природу, и ветвь хочет уподобиться своему корню. Как ветви увидеть корень?
Можно видеть это, как мы говорим обо всех органах чувств. Если у меня есть особое свойство, которое я развиваю, то в нем я вижу то, что также есть в природе.
То есть, прежде чем я увижу корень, я должен развить чувствительность к нему?
Конечно, так во всем.
Теперь каждый из нас получил десятку. Мы знаем, что десятка — это самое точное место, где можно ухватиться за корень. Да, это свойство. И вы сказали, что нужно не забывать, что мы находимся в десятке, и это как спасательный круг. Как увидеть в десятке свойство отдачи?
Спроси их, своих товарищей, свою десятку, что ты хочешь увидеть это в них.
Если я спрошу своих товарищей, как увидеть вторую природу, это уже даст, это как-то расширит то чувство, о котором вы говорили?
Я не знаю, что значит расширить чувство. Я знаю, что с помощью того, что вы будете этим заниматься, вы будете продвигаться.
Мы находимся, последнее, мы находимся в ежедневной реальности. Человек встает, идет спать, вокруг него есть какая-то действительность, которая на него влияет. И в этой реальности есть десятка.
Да.
Снова. Как совет, как увидеть через десятку свойства отдачи. Вы сказали спросить товарищей. Есть еще что-то?
В отношениях между вами. В отношениях между вами. Вы должны видеть, что там есть свойство отдачи. В группе вашей десятки.
Что такое свойство отдачи, Рав? Последний вопрос.
Свойство отдачи, что вы хотите отдавать друг другу, помогая продвигаться к объединению между вами.
А если не удается увидеть эту цель?
Если не удается увидеть, то прилагать усилия, чтобы увидеть.
Туда. Ладно, спасибо.
Кен.
Тодор. Деагау, это скут бе дворим гашмим.
Забота и занятия материальными вопросами, это называется изгнанием или падением?
Нет, это зависит, для чего он делает это. Может быть, это необходимо, чтобы продвигаться в духовном.
Что значит необходимо для того, чтобы продвигаться в духовном?
Ну, что он обязан делать эти вещи?
Он пишет, что самое главное занятие человека — это улучшать свое материальное состояние. Это называется падением или изгнанием по отношению к духовному?
Да, падение и изгнание.
Ну, кажется, что это слишком просто, вот это вот определение. Мы всегда говорим, что то, что происходит в десятке, это отдаление от товарищей, ненависть, которая раскрывается, разделение. Это называется падением или изгнанием.
Да.
Это действительно так? Вот такое определение?
Мы еще поговорим об этом.
Перейдем к следующей части урока и до этого вместе споем песню.
תיקון אמיתי יגיע אלינו, בחברה כמו טיפה בקוס מים עשה לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים היחס שלך הוא טוב ומטיב ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלינו תשיב זה השפעה כמוך נגיד אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים יום בחברה כמו טיפה וכוס חיים לה 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 לה